Жизнь подарила мне счастье встретиться со многими замечательными людьми. Один из них – Александр Аркадьевич Галич. Не помню точно, когда, но в один из дней 1965 года по Ленинграду пронесся слух о том, что приехал Галич, и мы, как нас в то время называли «золотая молодежь», начали искать хату, куда можно было пригласить Александра Аркадьевича и постараться создать такую атмосферу, чтобы у него возникло желание петь. Это было уже не в первый раз. Мы собрали самые лучшие, по тем временам, бывшие большой редкостью магнитофоны, чтобы записать нашего любимого поэта. Мы? Это значит, в то время молодые актеры, художники, будущие композиторы, ученые, режиссеры и я, тогда еще начинающая актриса Большого драматического театра имени Горького, или, как его еще называли, БДТ. Как только мы узнали, что Галич согласился провести с нами вечер, нашему восторгу не было конца. Галич с нами – это поистине счастье. Этот необыкновенно чуткий, умный, интеллигентный, с огромным чувством юмора, столько перенесший человек, никогда не говорил о своих несчастьях. Только через его стихи мы познавали всю трагедию этого величайшего поэта. Природа воплотила красоту его духа, такую же красивую внешность. Молодежь, то есть мы, обожали его, стремясь ему подражать, хотя, конечно, это было невозможно. Наконец долгожданная встреча произошла. Галич только что вернулся из Парижа, и нас, никогда не бывших во Франции, интересовало все. Александр Аркадьевич рассказал много о Париже, о встречах там, об эмиграции и о многом другом. Нам были интересны все его впечатления. Мы все как бы побывали в Париже, увидев его глазами Галича. Позже, когда я десятки раз бывала в Париже, мне всегда казалось, что впервые я побывала там с Александром Аркадьевичем. Но не об этом я хотела рассказать. Естественно, наступил момент, когда Галич попросил гитару. Мы затаили дыхание, старались включить магнитофон, чтобы он не заметил. Галич не любил, когда его записывали, и мы это знали.
Следующая песня называется «Засыпая и просыпаясь». Слова «нит гидайдет» по-еврейски означают «не печалься, не отчаивайся, не огорчайся». Все снежком январским припорошено, стали ночи долгие людей, только потому, что так положено, я прошу прощения у людей. Враги попрятались в скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня простите, грешники, подлого простите, подлецы. Вот горит звезда моя субботняя, равнодушно к лести и хуле. Я надену чистое исподнее, семь свечей расставлю на столе. Расшумятся к ночи дурни лабухи, ветры и поземки чертовня. Я усну, и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. А потом с прошлого бездонного выплывет озябший голосок. Это мне, Арина Родионовна, скажет: не покидай, спи, сынок. Сгнило в ошибойке платье узника, всем печалям подведен итог. А над бабьим яром смех и музыка, так что все в порядке. Спи, сынок, спи, но в кулаке зажми оружие. Бедную Давидову прощу. Люди мне простят от равнодушия. Я им равнодушным не прощу.
Позже, когда со словами «А теперь поговорим о вас» он отложил гитару, мы поняли, что священнодействие окончено, и перешли на нормальную беседу. Говорили обо всем, о новых влияниях, которые просачиваются из-за границы, читали последние стихи Бродского, говорили о своих успехах, о театре, о новых постановках, фильмах. Но вдруг Александр Аркадьевич сказал: «А знаете, дети, недавно в библиотеке я наткнулся на дневник известного художника, в котором он написал историю создания своей картины. Эта невероятная история так меня поразила, что у меня возникло желание написать об этом, но боюсь, что нехватка времени не позволит мне это сделать. И если у кого-либо из вас возникнет такое желание, прошу». И он рассказал нам эту удивительную историю. Как известно, Александр Аркадьевич так и не написал этого рассказа. Поэтому я решила попытаться реализовать его неосуществленный замысел. Я написала рассказ о художнике. Это произведение напечатано в одном из моих сборников. Вот последний фрагмент из рассказа «Я был им». Александр молча опустил голову. «Но вы не обижайтесь, пожалуйста». «Нет, нет, конечно, нет. 30 лет. Какой срок!» — глухо произнес отшельник. «Да, я тоже был молод, тоже был чист. Я был поэт. Мое имя Рафаэль. Я был им». Он указал на Христа. «А теперь, мой друг, вы хотите, чтобы я вам позировал для Иуды?» Я очень сожалею, что не воплотила этот замысел при жизни Александра Аркадьевича. Прошли годы. Александру Аркадьевичу я посвятила 2 рассказа в своей книге. У меня книга начинается с Галича и заканчивается Галичем. Первая — «На моей могиле». Так называется мой рассказ. Молча стою у могилы Александра Аркадьевича Галича на одном из французских кладбищ под Парижем. Несколько дней вместе со своим французским другом я безуспешно ее искала. Как ни странно, но никто из наших многочисленных знакомых и друзей, проживающих довольно долгое время во Франции, не смог ответить на вопрос: а где же и на каком кладбище похоронен поэт? Прошло немногим более полугода, а уже позабыто. Я даже позвонила одному из лучших его друзей, так мне казалось, задав ему этот вопрос. Он ответил, что, к сожалению, в день похорон неважно себя чувствовал, поэтому был только на панихиде в церкви, а на кладбище не поехал. Да, подумала я, неважно чувствовал. А разве можно чувствовать себя хорошо, когда хоронят твоего друга, единомышленника, поэта, да просто близкого человека? Жене Галича не хотела звонить, боялась травмировать ее, еще такую свежую рану. И вот, наконец, самостоятельные поиски привели меня сюда, на эту могилу. Могилу одного из самых любимых мною людей, который долгое время, да, пожалуй, всю жизнь, был и оставался для меня символом творческой честности, смелости, неподражаемости, а главное — бескомпромиссности. Стою у могилы, а мысленно возвращаюсь в прошлое, в 60-е годы, в Ленинград, наши редкие раз-два в году, но зато такие неповторимые встречи с Александром Аркадьевичем. Когда он назначал нам день встреч, нашему восторгу не было границ. Восторгу людей, начинающих свою карьеру, актеров, режиссеров, художников, композиторов, поэтов, будущих ученых. Однажды присутствовал еще малоизвестный тогда поэт Иосиф Бродский. Быстро организовали хату и лучшие по тем временам магнитофоны, чтобы записать нашего любимого поэта, нашего Бога. Невольно вспомнила его песню. «Повстречала девчонка Бога, Бог пил мертвую в монополь. Ну а много ли от Бога прока в чертовне и в чаду попойки? Вместо водочки вода, вместо пива пена. И девчоночка тогда тоненько запела. Ах, да Канавелла, Гранд Роделла, ах, да Юресака, Палак Хавелла. Ах, как пела девчонка Богу и про поле, и про дорогу, и про сумерки, и про зори, и про милых ушедших в море. Ах, как пела девчонка Богу, ах, как пела девчонка Блоку. И не знала она, не знала, что бессмертной в то утро стала. Это тоненький голос в трактирном чаду будет вечно звенеть в соловьином саду. Боже, сколько раз я мысленно ставила себя на место этой девчонки, тайно надеясь. А может, у Галича, когда он создавал эту песню, где-то промелькнул в памяти и мой образ. Положила цветы, а к горлу подступил комок. Не смогла удержать слез, обвиняя себя. Ну как я не встретилась с Александром Аркадьевичем в Париже? Правда, несколько раз звонила, но не застала дома. А в последний раз, когда мы уже договорились о встрече, у меня возникла неожиданная поездка за город. И я как могла так поступить? Позвонила и, извиняясь, попросила поэта отложить нашу встречу на следующий мой приезд в Париж. А следующего раза уже не было. Хотя вот это и есть следующий раз. Моя последняя встреча, моя непоправимая встреча, моя безысходная встреча. Чувство, что я испытываю сейчас, пожалуй, лучше всего выразит песня Вероники Долиной, посвященной памяти Галичи.
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет, он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж, там нельзя оставаться, он поедет туда, говоришь, не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж, он поедет, простудится, сляжет, кто ему слово доброе скажет, кто же тут говорил, говоришь, а пройдут лихорадка и жар, загрустит еще пуще, где ты, старый московский бульвар, как там бронзовый Пушкин. Он такое поэт-существо, он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его, не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувши пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться. Все равно, где не жить, говоришь, кто поймет, говоришь, не осудит. Не пускайте поэта в Париж, он там все позабудет. Все равно, где не лечь, говоришь, под плитой да под гомоном птичьим. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем.
Снова воспоминания. Боже, как мы, затаив дыхание, слушали его новые песни, боясь пропустить хоть слово из его рассказов. А как нам хотелось быть на него похожими. хотя понимали, что это невозможно. А как я счастлива была, когда Галич бросил такую фразу. «Знаете, дети, вчера я вернулся из Киева, и могу вам сказать, что такое огромное количество красивых девушек я нигде не видел. Каждая вторая – наша Иночка». Этот комплимент я принесла через всю жизнь. Знал, что я из Киева. Но это же сказал никто иной, а сам Галич. И вот сейчас тут, у вашей могилы, прошу меня простить, дорогой Александр Аркадьевич, что я так легкомысленно променяла нашу встречу в Париже на столь незначительное в то время удовольствие поездки за город. Я себе этого никогда не прощу. Памятника пока еще нет, но живых цветов на могиле много. Видимо, каждый день сюда приходят. Невольно оглянулась. Нет, пока еще нет никого. Чувствую, как слезы беззвучным потоком покрывают мое лицо. Снова мыслями в прошлом. Встреча в Комарова, камин, за окном снег. Галич отложил гитару. Священнодействие окончено. Кто-то из более смелых осторожно попросил Александра Аркадьевича погадать нам по руке. Да, погадать. Мы все знали, что Галич очень хорошо гадает. С укором смотрели на смельчака, боясь гнева поэта. Но Галич, улыбаясь, сказал, а почему бы и нет? Многих тогда осчастливил. А когда очередь дошла до меня, то сказал, Господи, да тебе гадать незачем. И так ясно. Мне кажется, что ты и в 50 лет останешься такой же наивной и доверчивой. Но я настояла, чтобы он мне тоже погадал. Взял руку, долго всматривался, потом неожиданно попросил карты. Разложил. Ни слова. Я замерла. Начал говорить. Много мне сказал такого, что в будущем подтвердилось. Но самое главное, медленно, низко наклонясь к могиле, уже став на колени, осторожно беру в руки немного земли, молча целую ее. Слезы, которым я не в силах удержать, падают на нее, а на память приходят слова, сказанные поэтом в тот зимний вечер Комарова. Вот увидите, дети, в будущем и всех тут присутствующих сегодня Иночка первая будет на моей могиле. Не в силах встать с колен, чувствуя себя обессиленной, а в голове все звучит и звучит. Из присутствующих сегодня первое на моей могиле.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо, и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце моем, когда я вернусь. О! Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду побежденный своею победой и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь. А когда я вернусь?